Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. В выходные прошли очередные акции протеста против повышения пенсионного возраста в десятках городов России. Одновременно перед голосованием в Государственной Думе 19 июля депутаты «Единой России» провели решение в поддержку этой реформы в 61 законодательном собрании региона. По данным социологов, практически всех служб в рейтинге различных уровней российской власти продолжают падать, что неприятно перед региональными выборами в сентябре. И это, как сообщают источники, даже заставило создать некую антикризисную пиар-группу в администрации президента. Вот мы сегодня об этом поговорим, о выборах и так называемой пенсионной реформе. Сегодня у нас в студии политолог профессор Николай Петров. Ожидаем его коллегу Александра Кынева. И на связи с нами будет из Пскова депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг, член политкомитета партии «Яблоко». Ну, давайте, Николай, начнем с вас тогда. Ну, вот впереди разнообразнейшие выборы, хотя люди многие об этом и не знают. Выборы губернаторов. И такое впечатление у меня сложилось, что практически нигде у новоназначенных исполняющих обязанности и у тех, кто переизбирается в срок, как, например, мэр Москвы Сергей Собянин, оказалось, что нет оппонентов, которые способны перевести борьбу во второй тур. Так ли это или я ошибаюсь?
Да, это так, и все потенциальные оппоненты, которые могли выступать серьезными конкурентами действующим губернаторам, они нигде не зарегистрированы, и в этом можно отчасти видеть продолжение той линии, что мы наблюдаем после 2014 года. У нас, собственно, последние конкурентные выборы на региональном уровне, губернаторские, прошли в 2013 году, когда был Навальный, когда
в Москве
Навальный, а в Петрозаводске Шишкина, а в Екатеринбурге Ройзман и так далее. Да? И с тех пор больше этого не было, и это, на мой взгляд, было связано с теми событиями, которые произошли в 2014 году, когда легитимность стала уже не электоральной, и, стало быть, власть перестала быть заинтересована в конкуренции на выборах, в демонстрации высокой явки особо и так далее. А с другой стороны, конечно, это и опасение того, что на фоне роста негативных настроений в отношении пенсионной реформы любой маломальски не контролируемый абсолютно властью и не абсолютно неизвестный гражданам кандидат может сыграть на этих настроениях и получить, если не высокий результат, то, по крайней мере, очень серьезный удар нанести по главному кандидату.
Ну, а в чем, собственно, опасность вот такого удара, если власть и так контролирует все и вся, и там, не знаю, силовые структуры, средства массовой информации и пропаганды, ну, вот абсолютно все. Ну, в конце концов, получил Навальный, сколько там, 27% голосов на московских выборах, и что, небо упало в Москву реку, ничего же не случилось, собственно.
Да, и более того, выпускать пар таким образом, то есть предоставлять людям, которые не хотят голосовать за кандидата власти и недовольны тем выбором, который им предоставляют человека, за которого они могут проголосовать, это очень мудрая в конечном счете тактика. Да? То есть небо тогда не упало. Может быть, Собянин понервничал, потому что второй тур был, в принципе, вполне реалистичен, но он получил достаточно высокую легитимность. Да, сегодня губернатор легитимен не потому, что он победил на конкурентных выборах, а потому, что его назначил президент, который является как бы главным сегодня источником легитимности, и который передает ее сверху вниз. Отсюда власть в выборах особо не заинтересована.
Ну, давайте мы тогда в Псков сейчас обратимся к Льву Шлосбергу. Лев Маркович, ну вот ваша партия, она выдвигала своего кандидата в Пскове, Виталия Аршинова. Я видел, как вы ведете довольно активную кампанию в его поддержку. И вдруг все закончилось выходом его из этой кампании. Что у вас происходило? Отчитайтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Николай и все слушатели. У нас произошла попытка выхода на выборы губернатора, неожидаемого властями, кандидата от оппозиции, который имел высокие шансы консолидировать избирателей самых разных политических взглядов и симпатий. Этим кандидатом стал выдвинутый нами Виталий Аршинов. Это была попытка подойти к выборам всерьез. То есть мы выдвигали не кандидата, который боролся бы за голоса и проценты, или, скажем так, только за голоса и проценты, мы выдвинули кандидата, который имел все основания бороться за победу. Уже после его выдвижения власти очень быстро, оперативно, в течение буквально 2 суток, построили оборонительный редут. И впервые в истории российских выборов губернаторских, насколько мне известно, было произведено, как я это назвал, бетонирование муниципального фильтра. Более 80% депутатов муниципальных образований всех уровней и глав районов, а их у нас всего 1582 человека, имеющих право поставить подписи на листах поддержки, использовали это свое право в течение буквально 48 часов на всей территории Псковской области. То есть не на какой-то части, а везде. Мы оказались в ситуации крайне сложной. Нам было понятно, что основная борьба, самая тяжелая, пойдет на уровне муниципальных депутатов районов и городов. Это та самая часть фильтра, которая имеет территориальную составляющую, там, где нужны подписи из 3/4 муниципалитетов. Но одновременно вот этот бетонный фильтр был опущен на депутатов муниципальных образований уровня поселения, то есть городских и сельских поселений. За 48 часов можно сказать, что авиация была разбомблена, не взлетая по месту своей дислокации в аэродромах. Нам осталось выискивать людей, которые уцелели под этой бомбежкой, чем мы занимались в течение 3 недель, имея своих подписей 36, у нас всего 37 муниципальных подписей, но одна дама, депутат сельского поселения, находилась в длительном отпуске за пределами Псковской области, не могла воспользоваться своим правом. Все остальные 36 человек подписали за Виталия Аршинова, но собрали мы за эти 3 недели около 100 подписей депутатов всех партий и уперлись в стену, фактически в стену. Мы все действия вели абсолютно согласованно. Единственной возможностью для преодоления оставшейся части фильтра, вот этих 16-17 подписей, был известный способ, учитывая то, что за временно исполняющего обязанности губернатора господина Ведерникова было единомоментно собрано около 1000 подписей, которые были совершенно никому не нужны, их невозможно сдать в избирательную комиссию, максимум 116 подлежит сдаче. Мы обратились к депутатам от «Единой России» и «Справедливой России», которая у нас полностью сомкнулась с «Единой Россией», с просьбой и предложением те депутаты, кто недоволен, как с ними обошлись 8-9 июня, при этом единомоментном насильственном подписании листов в отношении временно исполняющей обязанности губернатора, мы их попросили поставить подпись в поддержку Ведерникова, потому что было понятно, что собрав 1000 подписей, их невозможно сдать в избирком. А позиция Верховного суда заключается в том, что проверке в избиркоме подлежат только те подписи, которые сданы в избирательную комиссию, остальные не подлежат проверке. Мы понимали, по какой схеме будет выстроена подписная модель временно исполняющей обязанности губернатора. Сейчас его подписи уже сданы. И, соответственно, эти подписи подтвердили нашу гипотезу, наше предположение. У нас были все законные основания получить, и мы стали получать поддержку депутатов, которые считали первые подписи насилием и готовы были поддержать нашего кандидата Аршинова. Собственно говоря, мы этого не скрывали, это абсолютно законные действия. Депутат вообще может хоть за всех 10 кандидатов подписаться, это никак законом не ограничено. Но при этом возникла ситуация нашего выхода на выборы уже против воли и региональных, и федеральных властей. Этой ситуацией воспользовалась команда в Рио губернатора. Они пригласили 4 июля Аршинова на встречу. На этой встрече выдали ему абсолютно ложную информацию. Это была информация о том, что якобы кто-то от его имени покупал подписи депутатов. Это была абсолютная ложь. Но все, кто знает «Псковское яблоко», понимают, что о подкупе в принципе не могло идти речи. Ему было сказано, что уже сформированы 2 уголовных дела с готовым составом, и только от его решения зависит, будет ли этим уголовным делам дан ход. Аршинов был шокирован этой информацией. В тот момент у него не возникло мысли взять паузу и эту информацию проверить. И, получив эту информацию, сочтя, что эта информация угрожает его репутации как кандидата в губернаторы, не понимая на самом деле, какие люди, имена не были названы, вели этот якобы подкуп голосов, это полный бред, конечно, он принял предложение и подписал готовый бланк о снятии своей кандидатуры. Вот что у нас произошло.
Ну, а не получается ли так, что вы сделали политическую ошибку? Многие рассчитывали на то, что вы сами пойдете на выборы, вы выдвинули главу района, человека, возможно, как-то уязвимого или, возможно, политически наивного. Подозреваю, вас бы так вот не надули, как поступили с вашим кандидатом. Ну, в общем, я читаю претензии в ваш лично адрес, Лев.
Михаил, это претензии тех людей, кто ничего не понимает ни в российской политике в целом, ни в псковской политике в частности. Демократы в России забыли о том, для чего предназначены выборы, особенно выборы глав исполнительной власти. Они предназначены только для одного, для единственного, для того, чтобы побеждать. Демократы соревнуются между собой, кто больше долей процента наберет на разных выборах всевозможного уровня, не ставит перед собой задачу победы. Мы поставили перед собой задачу добиться второго тура, и сотни откликов, которые мы получили за эти несколько недель, сколько мы вели избирательную кампанию Аршинова, говорили об этом, что избиратели самых разных политических взглядов будут голосовать за Аршинова, потому что это кандидат консенсуса, кандидат с очень качественной биографией, способный объединить голоса тех избирателей, кого, допустим, я объединить не могу. Никогда не путайте информацию московской тусовки о региональной политической жизни с тем, что на самом деле происходит в регионах. К сожалению, традиция политической регионалистики в России практически уничтожена. Нет нормальной региональной сети экспертов. Московские комментаторы практически ничего не знают о том, что происходит в регионах, пользуются слухами, сплетнями и просто враньем, составляя свои оценки и прогнозы. Мы несколько месяцев готовили выдвижение Аршинова. Если сказать прямо, мы приступили к подготовке выдвижения Аршинова в октябре 2017 года. К этому готовилась вся организация. Может быть, кто-то не увидел или не запомнил, но выдвижение Аршинова прошло единогласно. У нас к моменту этого решения был внутри организации полный консенсус. Мы понимали, что это наилучшее политическое решение с точки зрения победы. К большому сожалению, выборы всегда большое испытание. Выборы губернатора – это особенное испытание. Поднимаешься высоко, и чем выше поднимаешься, тем выше кислородное голодание. Вот это кислородное голодание нужно испытывать, его нужно переживать. Как это будет происходить, не знает никто на выборах. Вот ситуацию, которая произошла, мы не прогнозировали. Мы не прогнозировали сами, не прогнозировал Аршинов. Если бы сейчас нам нужно было рассматривать вопрос о выдвижении кандидата, который может выиграть, или кандидата, который будет пользоваться вниманием федеральных СМИ, мы все равно выдвинули бы кандидата, который сможет выиграть выборы. Потому что все эти причитания, ах, демократы пошли на выборы, ах, их снова не пустили, ах, они снова получили 1.5%, эти причитания нужно заканчивать. Они раздаются в основном из Москвы. Федеральная демократическая пресса приносит в этой степени большой ущерб демократическому движению, но и сами демократические политики несут колоссальную ответственность за то, что, выдвигаясь на выборы без цели выиграть выборы, мы таким образом снижаем планку своих политических притязаний. Я ответственно заявляю, что решение было
всегда.
Михаил, я не сказал, что пресса виновата. Вот пресса свободна критиковать политиков, а политики свободны критиковать прессу. Пресса не является никакой священной коровой. Пишите, что хотите. Пишите глупости.
И политики
пишите
не являются священной коровой. Результат-то один, понимаете? Правильно. Так бы вы проиграли выборы, или вы проиграли из-за интриги. Лев, я вам с удовольствием дам дальше
это
слово.
Это большая разница.
Я просто хочу передать следующему участнику, а потом мы продолжим дискуссию. Александр Кыник к нам присоединился. Александр, ну видите, какой драматический сюжет в Пскове. Лев Шлосберг, кстати, сказал, что регионалистики нет, вы вряд ли с этим согласитесь. Ну вот как специалист по регионалистике, по выборам, как вы оцените конкретный, так как теперь говорят, кейс? Да? Вот выдвинули кандидата, возможно, имевшего шансы на победу, а он в администрации, получил вот лживую информацию, его заставили сняться.
Ну, две вещи. Первое, по поводу оценки ситуации с регионалистикой. Я бы согласился, действительно, сегодня регионалистика в России в очень тяжелом положении. Да, есть очень небольшое количество людей, которые продолжают этим заниматься, но для того, чтобы существовало сообщество, для него нужны площадки. Федеральная власть последние годы системно уничтожала интеллектуальные площадки, с помощью которых эксперты могли встречаться, обмениваться обмениваться, дискутировать и так далее. На сегодня их практически нет, и сообщество существует только благодаря неформальным связям конкретных людей. Площадок действительно нет, и мы в последние годы тратим колоссальные усилия для того, чтобы какую-то сеть сохранить. В частности, вот эти годы мы делали проект мониторинга в Комитете гражданских инициатив. Кстати, в этом году он продолжается, но в этом году по понятным причинам, поскольку Алексей Леонидович перешел на работу в Счетную палату, тот же проект он будет в этом году под эгидой либеральной миссии, о чем я могу публично заявить. Вот, значит, что касается ситуации по Пскову, я бы посмотрел на ситуацию более широко. На самом деле, чем отличается в целом кампания 2018 года в региональном разрезе? У нас был целый набор регионов, в которых мы могли ожидать достаточно интересной кампании. Это не только Псков. В частности, например...
Так Москва, например.
Москва, да, далеко ходить не надо. Я считаю, что и Гудков, и Яшин могли вместе, в общем, если бы была бы Шувалова, мы бы, я считаю, при таком наборе кандидатов у нас был бы гарантированный второй тур с непонятными результатами для Сергея Семеновича Собянина. В результате КПРФ вместо Шуваловой выдвигает никому неизвестного, абсолютно безликого Кумина. Значит, Яшину и Гудкову не дают преодолеть фильтр. Значит, другие регионы, Амурская область. На старте кампании даже по итогам опросов лидировал депутат Госдумы от ЛДПР от области по одномандатному округу Иван Абрамов. Он на прошлых выборах занял второе место. Ну, в общем, там был такой процент, что почти все были уверены, что на самом деле нужен второй тур, когда победил господин Козлов, которого теперь отправили в министры по Дальнему Востоку. Такое сувенирное министерство. Да? Значит, и вот что происходит. Начинается кампания, и в результате господин Абрамов слагает мандат депутата Госдумы и получает место в Совете Федерации. Вот, значит, то есть, с одной стороны, у тебя тяжелая кампания по выборам губернатора, ты потратишь массу ресурсов, тебя, может, выберут, может, не выберут, а тут ты гарантированно в Совете Федерации там, на следующие 5 лет. Вот все, конкретных выборов.
Купили человека.
Да, конкретных выборов в регионе больше нет. Опять-таки Москва. Вспомним подготовку к выборам мэра Москвы. Одним из возможных кандидатов, кроме Елены Шуваловой, был Андрей Клочков, который очень неплохо раскручивал как городской политик, выиграл одномандатный округ Мосгордуму, победил префекта Зотова. И что происходит за год до выборов? Андрей Клочков получает пост губернатора Орловской области, куда уезжает.
И где, по квоте КПРФ,
да,
я бы сказал.
И,
да.
И надо сказать, что если мы посмотрим, как сейчас в Орловской области идет кампания, вот та же самая администрация, которая ему досталась в наследство, и в которой в основном доминируют единороссы, проводит кампанию точно так же, как и везде.
То есть зачистка.
Да, 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 зачистка. И фактически главного конкурента господина Клочкова, господина Рыбакова, который мог бы обеспечить вовле конкурентные выборы, тоже не пускают на выборы. Он вынужден фактически сняться с кампании. Такая же картина практически везде. Новосибирск, где локоть имел все шансы победить, поскольку господин Травников абсолютно чужой. Никто не смог объяснить, зачем в Новосибирске мэр из Вологды. Вот нет этого объяснения.
Ну, то есть мэр Вологды стал губернатором Новосибирской области.
Объяснения не существует. То есть откуда он взялся, зачем он там нужен.
Это вот сейчас к Путину приезжал поговорить,
значит,
кстати.
Это такой, значит, отголосок, значит, кремлевских междусобойщиков, когда кто-то кого-то водит по каким-то кабинетам, и им плевать, на какой регион кого назначают. В результате, чем кончается? Господин Локоть не выдвигается, значит, есть какой-то договорняк, да, очевидно, между КПРФ.
Но что, он останется мэром Новосибирска, скажем так, его не будут валить.
Значит, на выборах интриги нет. Еще один пример. Саматская область. Проводится так называемый праймерис Левого фронта. Да, конечно, как в Москве. В Москве выиграла Шувалова, ее не выдвинули Кумина. А вот в Саматской области их выигрывает Михаил Матвеев, депутат губернской думы, одномандатник, который смог избраться в полкругу даже при Меркушкине. Да, это, в общем, надо понимать.
Ну, очень яркий человек.
Да, яркий человек. Он неоднозначный человек. Он, конечно, популист там, и так далее, но он политик. Он политик, у него есть репутация, у него есть избиратели, он много ли системно работает. Когда была эпоха Меркушкина, он один из немногих, кто, в общем-то, рисковал с ним публично бороться. И разоблачал, там, снимал от него фильмы и так далее. Что происходит? Он выигрывает этот правительство для Левого фронта, проходит конференция КПРФ, она выдвигает не Матвеева, Она выдвигает совершенно безликого кандидата, у которого нет никаких шансов, а Матвеева на заклание выдвигает вакантный округ против Хинштейна в Госдуму, где шансов нет никаких. То есть мы наблюдаем системную по всей стране, от региона к региону, зачистку, кнутом и пряником. С кем-то по-хорошему, с кем-то по-плохому, с кем-то договариваются лично.
С кем-то обманом, как в Пскове,
да, обманом, с кем-то договариваются лично, с кем-то договариваются через голову его начальников, ну, допустим, грубо говоря, там хозяев федеральной политической партии. То есть, на мой взгляд, то, что происходило с КПРФ, ну, очевидно, было невозможно без участия в переговорах руководства партии. Я думаю, это понятно абсолютно наивным людям, которые политики не понимают, но решение такого уровня невозможно принять, чтобы руководство КПРФ в них не принимало участие. Ситуация в Яблоке, на мой взгляд, тоже выглядит со стороны
очень
стрёмно, и, мягко говоря, тоже я думаю, что там все не так просто.
Поговорим отдельно.
Поэтому фундаментальный вопрос. Что такого происходит в стране? Почему не в этом году и да и в прошлом году такая же была картина? Почему власть не готова пойти на какие-то хоть хотя бы полуконкурентные выборы губернаторов? Ведь то, что мы наблюдаем сейчас, совершенно очевидно, вот здесь опыт Левченко. Избрали коммуниста, ну что, но он так.
Якутская область.
Да, он также устроился вертикально, нет никаких с ним проблем, наоборот.
Не, он сейчас выступил против изменения пенсионного возраста. Единственный губернатор.
Выборы президента прошли как надо в регионе, значит, никаких волнений вертикально нет, никакого бунта нет. Ну, какие-то отдельные комментарии по каким-то поводам.
Вы им даете советы, как лучше управлять. А они эти советы не хотят. Они и так хорошо управляют.
В результате угрозы, на мой взгляд, нет реальной. Есть, наоборот, возможность выпуска пара. Эту возможность отключают.
Пара нет.
Пар есть и будет. Скажем так, механизмы его выпуска, они ликвидируются. И в результате, а потом власть удивляется. А почему же вдруг у нас, значит, молодежь, вместо того, чтобы идти в системные партии, там, в КПРФ, куда-то, там, в ЛДПР, справедливо, России, куда-то еще, или даже в Яблоко, почему они на улицы выходят?
С Навальным,
или почему они там протестуют против свалок Подмосковья, а почему вот они все в стены парламента не идут? А куда они могут идти, если вы все замуровали, а потом удивляетесь, что у людей не осталось легальных площадок, чтобы донести свой голос. Вот, на мой взгляд, то, что происходит с точки зрения политических последствий, это абсолютное безумие. То есть я понимаю логику и инерцию системы, где видимо, они считают, что времена тяжелые, значит, не время допускать свободную конкуренцию, время затянуть пояса и поддерживать популярные реформы. Но надо хоть немножко смотреть чуть-чуть вперед.
Хорошо, вот Николай Петров вопрос. А почему они действительно не смотрят вперед, а, скажем так, занимаются, ну, такими частными, я бы сказал, частными сделками, да, вот, например, ту же Коммунистическую партию Российской Федерации, кстати, за хорошее поведение одаривают. Вот я читаю РБК. Накануне выборов правительство Подмосковья решило передать КПРФ бывшее министерское здание на Нагатинской улице в Москве. Дом стоимостью 90 миллионов рублей передают безвозмездную аренду на 25 лет. Там, кстати, я, по-моему, в Подмосковье КПРФ тоже выдвинул какого-то совершенно никакого кандидата.
Того же самого, что и раньше.
Ну вот, который не тянет, так сказать, как кандидат. Так вот, все-таки, почему не выпускают пар? Почему вот идет этот такой мелкий подкуп? Или наоборот, там репрессии, о чем вы тоже писали, и обман?
Мне кажется, это системная проблема. Она заключается в том, что некому думать вперед, думать стратегически, да, выстроена система так, что каждый решает свою конкретную частную задачу, и те люди в Кремле, которые отвечают за выборы, естественно, заинтересованы в том, чтобы выборы прошли без сучка, без задоринки, а это
выборы.
Значит, чтобы там не было вообще никаких потенциально способных получить поддержку граждан, помимо главного кандидата, соперников, да, а единственный человек в системе может смотреть вперед, но он физически, наверное, не в состоянии смотреть вперед во все стороны.
А да? Он к Трампу готовится, к встрече,
да, и просчитывать, что будет дальше. Да? А вот сегодня та ситуация, которую мы видим в связи с пенсионной реформой, она все больше мне напоминает ситуацию реформы 2004 года, когда продавить-то решение смогли, а дальше
насчет
монетизации льгот и там целого ряда других реформ, да, а дальше столкнулись, то есть мы наступаем на те же самые грабли, да, то есть выламывают кому-то руки, Дума проголосует, предположим, президент смягчит немного ту схему, которая предложена, но есть два очень важных сюжета, которые мы снова видим, да, первый — это принятие решений. Решения принимаются без серьезные экспертные проработки, без обсуждения, без публичности в этом обсуждении и так далее. Да? И граждане в очередной раз должны принимать за чистую монету ту ложь, которую им дают, говоря о том, что это забота о них, что у них будет выше пенсия и так далее.
Да, да, то есть, что они должны дольше жить, им обязательно говорят, что да, они должны быть здоровее и дольше прожить.
Власть снова готова наступить на те же самые грабли.
Слушайте, ну 83% по Ливаде все-таки по опросу последнему против категорически этой реформы. Категорически. А то есть это через колено.
Федеральных медиа при этом негативной кампании против пенсионной реформы нет вообще никак.
Ну, то правильно, так какие данные указания, так и есть. Я прошу прощения. Вот. Так все-таки качество управления, значит, от этого страдает, от всего.
Оно не просто страдает, оно незаметно было раньше, что оно очень низкое, когда движения не было как такового. Вот сегодня исполнительная власть предпринимает какой-то маневр, какое-то движение. И очевидными становятся все те недостатки, которые в полной мере проявились еще 15 лет назад, но не послужили уроком, и система только ухудшилась и стала более примитивной, никак не улучшилась. Да, у власти одновременно есть эйфория от того, что сегодня легче приказать губернатору взять под козырек и продавить любое решение и у себя в законодательном собрании, и поддержать решение федеральной власти. Но это иллюзия того, что управляемость повысилась. Да? Она резко повысилась в том звене, где как раз наоборот должна власть получать обратную реакцию, в том числе и негативную, чтобы корректировать, усложнять, предпринимать какие-то шаги против тех ошибок, которые она допускает изначально, предлагая проект решения. И она грозит действительно выходом системы из-под контроля внизу, поскольку этот слой абсолютно лояльный Кремлю, он не контролирует и не может контролировать в случае хаоса, в случае политических волнений ситуацию в регионе.
Но с другой стороны, а где альтернатива? Вот мы смотрим, ну, предположим, два кандидата в мэры Москвы не смогли собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов, подозревая, что их невозможно собрать в точности нигде, когда идет серьезная борьба. Но сама вот, например, партия «Яблоко», она не смогла вообще выдвинуть легитимного, скажем так, кандидата из-за ожесточеннейшего внутреннего скандала, такого конфликта, да. Значит, с одной стороны, есть как бы есть продающаяся оппозиция, есть какая-то склочничающая, недееспособная оппозиция, есть все-таки достаточно консолидированная власть, которая всех, так сказать, через коленку, в общем, ломает. Вот я Льва Шлосберга хочу спросить, Псков это одно, но вы член политкомитета партии «Яблоко», и как вы оцениваете всю эту историю с борьбой за пост кандидата на пост мэра Москвы от вашей партии? С одной стороны, Сергей Митрохин с опорой на региональную организацию, с другой стороны, федеральное бюро, которое ставило на другого человека, на госпожу Русакову, а в результате вышел такой шумный скандал, мягко говоря, который не помог репутации вашей партии.
Михаил, на мой взгляд, в Москве состоялся раунд реальной политической борьбы. Факт наличия этой борьбы показывает, что внутри партии действуют живые силы, каждая из которых настаивает на своем. Я считаю, что само наличие политической борьбы внутри политической организации – это нормально. Больше того, это естественно. Что касается конкретного столкновения, ни бюро, ни исполком бюро, ни политкомитет партии «Яблоко» никак не поддерживали политически именно кандидатуру Русаковой. Она не была ничьим ставленником. Русакова была фигурой консолидации самых различных членов партии и лидеров общественного мнения внутри партии, как кандидат, способный консолидировать голоса внутри политической организации. Что касается Сергея Митрохина, как мне кажется, он вовремя не смог остановиться, он не смог увидеть ситуацию со стороны, он не смог понять, как вообще выглядит все то, что он делает. С ним случился приступ жестокого политического эгоизма. Это очень печально, чрезвычайно печально. Политики, в принципе, люди амбициозные и часто эгоистичные, но есть вот, что называется, двойная сплошная, которую пересекать нельзя. Сергей, к сожалению, пересек эту двойную сплошную в стремлении сохранить политический контроль над организацией, которая, по сути дела, находилась перед большой внутренней реформой. Конференция избрала Митрохина на полгода, и вопрос выдвижения кандидата на пост мэра никак не влиял на завершение срока полномочий Сергея Митрохина как председателя Московского «Яблока». К большому сожалению, компромисс с ним оказался невозможен. Сергей Сергеевич до последнего упорствовал в своей позиции, группа его очень сплоченных, кстати говоря, сторонников вела себя так же, как он. То есть люди с разбегу, я бы сказал, с разгону довели свой автомобиль до стенки, и в эту стенку автомобиль врезался. По счастью, все живы с точки зрения физической, но с политической точки зрения это были крайне губительные события, в первую очередь для Сергея Митрохина, он разбился о стену. Притом сам является автором этого своего маневра. На мой взгляд, не произошло никакой трагедии. Это драма, это безусловно драма, но это не трагедия. Из этого нужно вынести несколько уроков, и уроков всей партии. Во-первых, безусловно, механизм предварительного голосования должен на тех или иных правилах, это вопрос для дискуссии, вводиться как во время внутрипартийного голосования при выдвижении кандидатов на председателя региональных отделений, председателя партии, возможно, при формировании бюро политкомитета также, и внутрипартийное или общественно открытое, как это было сделано в Москве, предварительное голосование должно предшествовать выдвижению кандидатов на все политически значимые должности. Я считаю, что партии получен очень серьезный опыт во время выдвижения кандидата на выборы мэра Москвы. В том числе, я надеюсь, все увидели, что недопустимо избирать делегатов конференции и 2 года поддерживать эту конференцию в псевдоработоспособном состоянии, отсекая возможности для всех вновь вступающих в партию принимать решения, принимать участие в принятии решений. Поэтому, как мне представляется, московские предварительное голосование и московские несостоявшиеся выборы по выдвижению кандидата на мэра Москвы от Яблока – это для партии полезный опыт, которым нужно воспользоваться не только московской региональной организации, но и партии в целом.
Ну, я понимаю ваш дипломатичный ответ, но я хотел бы дополнить еще одной историей, которая, так сказать, в будущее направлена. Вот как только Борис Вишневский, тоже ваш активный яблочник и депутат Законодательного собрания в Петербурге, заявил, что он собирается баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга, тут же появился и другой претендент от вашей партии, на мой взгляд, менее популярный. У вас еще одна такая будет, ну, скажем так, история с праймерис, с бегством с этих праймерис победителя, судя по всему, по звонку откуда-то из мэрии, и прочие интересные события, о которых журналисты смогут писать месяц, а то и 2.
Михаил, тот факт, что на пост губернатора Петербурга и, возможно, на какие-то другие выбранные посты претендует более чем один человек, это очень хорошо, это показывает, что в партии есть конкуренция. Если бы сейчас от Яблока был анонсирован на выборы губернатора Петербурга один человек, то свободные журналисты говорили бы о том, что это отвратительно, внутри партии нет конкуренции, внутри партии вертикаль власти, и бог еще знает что. Появилось 2 конкурента, и теперь свободные журналисты ругают партию Яблока за то, что внутри партии есть конкуренция. Надо как-то определиться, либо что-то снять, извините, либо что-то надеть. Поэтому, на мой взгляд, нужно спокойно совершенно относиться к конкуренции внутри партии, в том числе с непредсказуемыми результатами. Я приветствую участие в отборе кандидатов на выборы губернатора Петербурга и Бориса Вишневского, и Николая Рыбакова, и считаю, что это правильно, что партийные политики объявляют о своих амбициях заранее и говорят об этом открыто. Я не исключаю, что мы в Пскове полгода, проведя в подготовке процедуры выдвижения кандидата из соображений безопасности, прямо говорю, безопасности, в том числе физической, нашего кандидата, сознательно отказались от проведения праймерис и не сделали эту дискуссию открытой для общества. Возможно, это была наша ошибка, и нам нужно было иными инструментами защищать нашего кандидата, а именно открытостью. И кроме того, если уж возвращаться к ситуации по выборам кандидата по мэру Москвы, ситуация с Яковом Якубовичем была абсолютно непредсказуемой. Никто не предполагал, что победитель праймерис сможет снять свою кандидатуру и оказаться не в состоянии противостоять политическому давлению. Кстати говоря, и ситуация в Пскове и в Москве в каком-то смысле схожа, хотя снятие кандидата, отзыв своей кандидатуры произошел в разных ситуациях, а сходна она одним. Мы отвыкли от реальной публичной политики. Эта политика является неестественной в России в сегодняшних условиях. И когда кандидат поднимается высоко по конкурентной лестнице, вдруг выясняется, что действия в ситуации разряженной атмосферы этому кандидату не знакомы, он не вполне понимает, как себя вести, и в такой ситуации допускает ошибки. Поэтому еще раз хочу сказать, Ситуация на выборах мэра Москвы – это полезный опыт для партии. Ситуация на выборах губернатора Псковской области – это полезная ситуация для партии, потому что мы эти обе ситуации изучаем, мы свои ошибки признаем, мы их обсуждаем открыто, и это показывает силу партии «Яблоко», а не слабость партии «Яблоко».
Хорошо, Александр Кынев очень хотел высказаться о кампании партии «Яблоко», но я вам даю слово с удовольствием.
Я думаю, что касается ситуации с «Яблоком», я бы поспорил насчет ситуации с праймерис, и я бы, кстати, не демонизировал журналистов, что-то я не помню случая, чтобы у нас где-то по регионам какую-то партию упрекали, что вот у вас один кандидат, почему у вас не было второго? Это придуманный дискуссион.
Я, кстати, транслировал вопрос Сергея Жаворонкова, одного из политических союзников партии «Яблоко», который сказал, что у него такое ощущение, что у партии возникло желание вытоптать вокруг себя все, подобно тому, как Путин вытоптал. Но это я цитирую по Фейсбуку.
Вот поэтому, на мой взгляд, если Маркович немножко просто такая софистика, не было таких претензий, я не помню ни одного случая. А вот что касается ситуации с праймерис, праймерис — это очень такое обоюдоострое дело. Да, они имеют свои плюсы в условиях сложившейся демократической среды. Да, они позволяют мобилизовать людей, они позволяют отслеживать кандидатов, это хороший информационный повод, особенно до старта кампании, чем «Единая Россия» активно пользуется.
Ну и вот «Яблоко» воспользовалось.
Да, значит, но в праймерис есть большие минусы. Значит, во-первых, кандидаты, которые побеждают на праймерис, они не всегда лучшие, потому что голосование радикальных активистов и голосование обывателя – это не одно и то же. Вы можете выдвинуть маргинального кандидата, который не сможет получить большинство, и в этом смысле, скажем, экспертный подбор может казаться гораздо более эффективен. Второе. Праймерис абсолютно бессмысленный, ничего не дают, если отсутствует культура и традиция демократического согласия и компромисса. То есть, если стороны не готовы заранее признавать результаты, то праймерис — это просто способ, это фактически такая очень рискованная игра, когда вы публично обозначаете свою кухню, ну и просто подставляетесь под негативную информационную кампанию, черный пиар.
Я понимаю, Александр, ну вот, например, смотрите, снялся первый кандидат, победитель на праймерис, да? Второй логично говорит, ну значит я пойду. А он говорит, нет, пойдет четвертый. И возникает конфликт.
Третий момент касается того, что действительно, если вы их проводите, то тогда, пожалуйста, вы их учитывайте. Потому что здесь можно сколько угодно, конечно, говорить претензии Сергею Сергеевичу Митрохину и его политическому стилю, который известен давно. Это не секрет. Никто не удивлен поведением Митрохина, его все давно знают. А вот то, что вы человека, который в таком случае нужно выдвигаться, почему же вы не выдвигаете, это тоже вопрос без ответа. Да? То есть в этом смысле, если вы готовы эту процедуру проводить, пожалуйста, вы ее признавайте.
Ну, к сожалению, у нас есть опыт партии «Парнас», которая провела тоже праймерис, там был кандидат, мягко говоря, для них неприятный, они его включили в список, им это, мягко говоря, не помогло.
Вот как раз опыт «Парнаса» показывает, что праймерис может приводить к тому, что кандидаты, которые побеждают, мягко говоря, не самые удачные, потому что мобилизация узкая, вполне себе, скажем так, политически специфической группы способны переворачивать общую картину. Поэтому, если у вас нет устоявшейся демократической процедуры, если у вас нет, скажем, системы, позволяющей принимать нормальные решения, то вот, скажем так, очень хочется, чтобы это звучало красиво, но на практике вы можете получить вот как в «Парнасе» или как в «Яблоке».
Я, знаете, что хотел бы сейчас сказать? Вот мне кажется, что нам надо еще раз вот про эту тему, про выпуск пара, да, что выборы с участием оппозиции — это все-таки возможность для власти снять напряжение, она в данном случае напряжение как раз это напрягла. И мы вот сегодня провели, так сказать, такой опрос по поводу, будут ли голосовать за партию власти люди или нет. Ну, пошли специально даже в такое место, где есть люди приезжие. Вот давайте посмотрим, послушаем, обсудим и дальше продолжим.
Готовы ли вы голосовать за представителя партии власти?
Я на пенсии, я прекрасно знаю, о чем я говорю. Нет, они не занимаются своим делом, они деньги качают.
Ну, конечно, за Собянина имеете в виду. Все правильно делается пока что.
Ну, я не знаю, кто еще из кандидатов будет? Будем смотреть, кто будет.
Мне нравится, как изменилась Москва.
с Собяниным. Это тоже очень много, да? Стало приятно, стало чисто, безопаснее.
Ну, я еще не готов, не решил еще. Буду думать, смотреть.
Ну, я буду голосовать в Москве за Собянина, потому что вижу результат. Мне нравится, что происходит в Москве.
Нет, не готов голосовать за партию власти, потому что власть пока еще ничего не делает для простых российских граждан.
Просто нет выбора другого, на самом деле. У нас нет просто другого выбора, кроме как отдать голос за Единую Россию.
Никому не отдам. Не нравится мне наше правительство.
Я сам представитель этой партии. Конечно, только за нее.
Мне нравится системность работы, то, как они движутся вперед. Можно соглашаться с их политикой, не соглашаться, понимать их и не понимать, неважно. Важна системность движения вперед. Вот этот шаг за шагом, он мне нравится, поэтому почему нет?
Я считаю, что хорошо работаю.
Я думаю, к этому времени представители правящей партии более четко сформулируют свои ответы на вопросы, которые волнуют сейчас население. Пенсионная реформа, вопросы, связанные с инфляционными процессами, как правительство будет стимулировать развитие экономики. Я с удовольствием пойду, потому что это мой гражданский долг. Но рекомендую многим руководителям регионов все-таки сформулировать свою позицию более четко по этим вопросам.
Ну вот такой опрос, ощущение такое, что 50 на 50, а в Твиттере у нас там 91% не хочет голосовать за партию власти. Людей достаточно, кстати, там много высказалось и высказывается дальше. Я к Льву Шлосбергу обращусь. Лев, а вот есть ли действительно пар, которые власти нужно выпускать через выборы? Или они уже нашли способы гасить любое недовольство, в том числе и пенсионные реформы? У вас там в Пскове сколько народу митинговать против этой так называемой реформы вышло?
В Пскове прошло два митинга протеста против повышения пенсионного возраста. 28 июня прошел митинг протеста, организованный псковскими профсоюзами, областным советом профсоюзов. Это официальные, можно сказать, государственные профсоюзы, но они у нас очень активны. Там участвовало от 600 до 700 человек в этом митинге. Я тоже там участвовал и выступал. Затем 1 июля, в воскресенье, был митинг, организованный штабом Алексея Навального. Там собралось около 200 человек. И там тоже была открытая трибуна, и тоже была возможность выступить. Безусловно, это не тот масштаб участия, который был бы опасен для властей. Вот если бы в Пскове на митинг вышло хотя бы 3-4 тысячи человек, допустим, на митинг протеста против монетизации льгот, в январе 2005 года в центре города собралось свыше 5000 человек. И был перекрыт Октябрьский проспект. И это было очень серьезно. И полиция просто не знала, что делать, она только охраняла представителей властей, которые находились на этом митинге. Если возвращаться к обсуждению пара, я могу сказать, что, как вы все понимаете, суть выборов заключается не в сохранении власти, а в смене власти. Такие выборы для власти, возглавляемой Владимиром Путиным, неприемлемы практически на всех уровнях. Даже на муниципальном уровне вертикаль делает все, что только возможно и невозможно, для того, чтобы власть была несменяемой извне, чтобы ее можно было сменить только по решению самой, даже партии невозможно назвать, группировки власти. Поэтому использовать выборы в качестве средства выпуска пара для нынешних властей опасно. Выпуск пара на выборах может привести к смене власти. А это для нынешней группировки неприемлемо. Поэтому, на мой взгляд, сейчас отчасти будет занята позиция Страуса. То есть позиция умолчания, ее, собственно, занимает Путин. Это видно всем. Кто может поверить вообще всерьез, что внесение правительственной инициативы о таком радикальном повышении пенсионного возраста могло произойти без ведома Путина? Совершенно очевидно, что он был в курсе изначально и давал отмашку не только на саму инициативу, но и на время ее внесения, совпавшее с футбольным фестивалем. Это все очевидно. Но при этом тоже очевидно, что сейчас власть пойдет по привычному для себя пути, будут увеличены ресурсы для всевозможной государственной пропаганды, будут рассказывать о пользе повышения пенсионного возраста, будут стравливать между собой ранних пенсионеров и поздних пенсионеров, то есть будет делаться абсолютно пиаровские вещи, не затрагивающие существо проблемы. Это приведет к тому, что народное возмущение уйдет вглубь, просто вот буквально под кожу, оно станет тайным, кухонным, злым, очень злым. Народ будет злиться серьезно, особенно когда будет узнавать, как ЗАГС Собрание тайно решениями каких-то там квазиколлегиальных органов поддержали реформы, не вынося на пленарное заседание этот вопрос, а так произошло в большинстве законодательных собраний. Вот у нас завтра сессия, послезавтра, 12 июля. Посмотрим, какой спектакль будет в Псковском областном собрании. Но в целом эта ситуация очень плохая для власти, потому что такая колоссальная проблема, которая касается десятков миллионов людей, загоняется под кожу, то последствия могут быть непредсказуемыми, в том числе и на выборы.
А на уступки-то они не пойдут на какие-то? Как вы считаете? Каков ваш прогноз?
Я думаю, что на уступки они пойдут аккурат перед датой голосования. Они начнут спасать своих покемонов, которые расставлены по всем избирательным кампаниям, в первую очередь губернаторов, а также спасать свои списки на выборах в законодательные собрания. Поэтому я предполагаю, что в конце августа, начале сентября выйдет весь в белом Владимир Владимирович Путин и скажет: ну что, я всех послушал, на всех посмотрел, ну давайте так, женщины в 60, мужчины в 63, или может быть там продлим переходный период, или что-нибудь еще в этом роде. То есть будет брошена некая кость, которая снимет часть социального напряжения и позволит как-то притушить пожар на выборах. Вот тот самый выход пара, который действительно 9 сентября может привести к неприятным для власти последствиям. Особенно если социология покажет властям, что по конкретным избирательным кампаниям есть угроза. Но с другой стороны, ни в одном регионе России на выборах губернаторов не вышел реальный, принципиальный противник властей. Нигде не будет никакой политической конкуренции. В ситуации отсутствия конкуренции бояться выхода пара в виде голосования за манекенов, мне кажется, нет оснований. Поэтому какой момент выберет Путин для того, чтобы представить себя благодетелем нации, мы узнаем только по факту его выхода из-за кулис.
Хорошо. Николай, что вы думаете об этой ситуации? До выборов будут кидать кости и успокоительное давать народу? Или после? А возможно, там какие-то начнутся действительно уличные действия? Или не начнутся?
Ну, я думаю, во-первых, что у Льва прозвучало сравнение с 2005 годом. Да?
Что оно слабовато.
Оно не совсем... Да, не совсем справедливо сегодня, потому что сегодня мы как бы находимся в ситуации конца лета 2004 года, да? То есть есть некий законопроект, угрожающий многим гражданам, и есть уже летом в ситуации отпусков способность и желание выходить, протестовать, да? То есть пока непосредственно ни закона нет, ни люди не почувствовали это на своей
закон
шкуре.
Закон будет 20 числа уже в первом чтении.
Да, что произошло в 2005 году, да, в 2004, я напоминаю, в общем, никто не протестовал. И из губернаторов, которые тогда были более самостоятельными, но им тоже заткнули рот, протестовала только ассоциация, по-моему, Сибири и Дальнего Востока. Все, с Ишаевым. И это быстро заглушили, но проблемы-то начались не в связи с принятием закона, да, то есть продавить любой сырой, непроработанный, не учитывающий региональную специфику законопроект, правительство, Кремль легко может. Если бы в этом только заключались их проблемы, все было бы прекрасно. Да? Тогда не нужна была бы публичная политика, тогда хватало бы политических технологий. И вот сейчас, мне кажется, есть эйфория у власти, в том числе и от того, что публичной политики нет, власть не решает серьезных политических проблем, кроме тех, которые можно решать политтехнологически. Да? И есть ощущение, что если мы сегодня это все сделаем как надо, то вот оно все и закончится.
Вот все-таки эйфория или все-таки власть волнуется? Александр, что вы скажете?
Я думаю, что есть эйфория, то есть чувство такого самоуспокоения, что смотрите, как круто, вот мы президентский выбор сделали как надо. Да?
Все и хорошо. Теперь у нас есть герой России Кириенко.
Ну, значит, вот, и новый губернатор мы тоже всех провели там в прошлом году как надо там и так далее. Ну, вот, то есть, да, успокоение есть, но и страх присутствует тоже. То есть нельзя сказать, что одно, с другим несовместимо. Совместимо и очень та же. В условиях, когда у вас институтов нет, и вы постоянно баражируете на грани каких-то информационных войн, сливов, там, значит, анонимных там, телеканалов в Твиттере и так далее, вы боитесь каждого шороха, потому что когда вы не можете протестировать никакой сценарий электоральным путем, любой сценарий, он является опасным просто потому, что вы о нем ничего не знаете на самом деле. Вот. И то, что падают рейтинги, и даже официальная социология это показывает, совершенно очевидно, что наша система построена так, что точно так же, когда в ситуации высоких рейтингов, нижняя часть всей этой вертикали паразитирует на верхней и пытается таким образом, значит, отголосок этих рейтингов получить на себя, то же самое в ситуации падения. То есть, если падают рейтинги высших лиц, это означает, что рейтинги тех, кто ниже, падают еще сильнее. Да? То есть, было очевидное стремление весь груз негатива на последние годы переместить на губернаторов. И сегодня действительно очень много, мало кто из губернаторов может похвастаться реально высокой социологией.
Их и сажают. Периодически, как нам рассказывал в своем исследовании Николай.
Их и сажают. Поэтому фига в кармане возможно. Самое забавное, что конкурентов действительно нет. То есть это означает, что эта фига в кармане может произойти спонтанно, просто по принципу бренда. Там у кого-то написано КПРС, провели в отсеять что-то еще. Даже когда компании нет, люди могут голосовать просто за пустое место, но просто потому, чтобы показать свое недовольство. И я думаю, что они боятся больше не губернаторских выборов. Они боятся больше заксобраний. У нас 16 регионов, и регионы действительно там сложные. Например, Иркутская область. Есть крупные муниципальные выборы в ряде городов. Поэтому я думаю, что вот их как раз это больше пугает. То есть там Иркутск, Бурятия, Якутия.
Вот в Хакасии горсоветы трех городов выступают против пенсионного законопроекта.
Сложный регион. Владимирская область, мягко говоря, непростой регион, особенно учитывая, что у губернатора там сейчас все не очень хорошо, а она, тем не менее, идет на новые выборы и так далее. То есть, и там заксобрание тоже одновременно. Поэтому я думаю, что вот они больше боятся заксобраний, что голосовать людям не за кого, но а патриотизм выразить хочется. Поэтому даже в условиях, когда те же коммунисты, Справедливая Россия, там остальные играют постоянный договорняк, даже в таких условиях они могут получить бонус просто потому, что больше не закрыто.
В финале я хочу короткий вопрос задать и не длинные ответы. А футбольная анестезия действует, Николай?
Она действует, но кратковременно, да, то есть выборы, вот чемпионат закончится, люди забудут о блестящих победах российской сборной, а в августе, в сентябре они столкнутся с проблемами, и в этом смысле анестезии уже не получится никак.
Есть другая угроза, хочу сказать, что у нас же как? Традиционно с угрозами пытаются бороться с другими угрозами. Вот, на мой взгляд, главный риск ухудшения политической ситуации для власти заключается в том, что она может пойти на провоцирование каких-то кризисов, в том числе внешних, для отвлечения внимания. Вот я этого боюсь намного больше, чем всего остального.
Хорошо, я Льва тоже спрошу про футбольную анестезию, тем более, что он писал, что призывает радоваться футбольным победам России, несмотря на то, что, по мнению, так сказать, части ваших же сторонников, это работает на укрепление режима.
Михаил, я писал иначе. Я писал о том, что сборная страны принадлежит стране, а не власти. И поддержка сборной – это не поддержка Путина. Но речь сейчас не об этом. На мой взгляд, тактика властей заключается в том, чтобы создать сиюминутные помехи выходу народного возмущения, не задумываясь о том, что сия минута проходит, наступает следующая минута, и что-то нужно делать. Вот это полное отсутствие стратегического видения, понимания алгоритма развития политической ситуации приводит к тому, что власть даже не уколами, а таблетками пытается бороться с серьезной глубинной болезнью, даже не понимая или отказываясь признаться самим себе, что эта таблетка действует несколько дней, а потом начинается ухудшение болезни. Я думаю, что после 15 июля страну ждут очень серьезные события, и эти события мы будем тоже обсуждать.
А вы думаете, что будут все-таки выходы на улицу серьезные?
Под серьезными событиями я имею в виду резкое ужесточение политического режима. Футболисты уедут, гости уедут, простите, весь цирк уедет, останутся наши клоуны во главе с главным. И как это все устроится в современной России, не знает никто, кроме них самих. Вот скоро увидим.
Ну что, нам такой прогноз мрачный дали, надо что-то сказать все-таки. Действительно закрутят гайки, Николай?
Я думаю, что это вполне реалистичный, к сожалению, прогноз. И не с тем он связан, что власть сознательно хочет их закручивать, а с тем, что она сознательно себя сдерживала некоторое время и накопилась, как и с пенсионной реформой, уже необходимость с ее точки зрения что-то подкрутить. Другое дело, что гайку крутишь-крутишь, пока не срывается резьба. И вот ситуация с пенсионной реформой и с негативным социальным фоном, она очень тревожна в принципе.
Ну что ж, я благодарю сегодня наших гостей. В программе «Лицом к событию» были политологи Николай Петров и Александр Кынев и депутат Законодательного собрания Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг. Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Будем надеяться, что, как это сказать, чешется у них, но все-таки к бутылке, извиняюсь, к дубинке, они все-таки не потянутся сразу. Может быть, дадут еще людям немножко погулять. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте.